Глава 14. К обеду вся столица гудела, обсуждая новость. Королевский корпус стражей задержал в городе больше сотни каннибалов. Люди хвалили корпус, но и выражали тревогу. Как это больше сотни каннибалов могли творить свои мерзости под носом у короля до поимки? И только в нашем клане все знали, как все было на самом деле. Илор, вернувшись под утро, доложил мне уже за завтраком, что задачу выполнил. Правда, противник оказался совсем не так прост, как мы ожидали. Когда Илор обратился в Каракета, чтобы его убить, тот использовал какой-то артефакт, и Каракет замер. Неподвижно все его конечности словно застыли в клею. Правда, Илор тут же развоплотился, обратился в Загурта, догнал убегающего мага и заклевал его. Долго искал артефакт, понимая, что вещица, способная остановить Каракета, представляет большую ценность, но так ничего и не нашел. «Скорее всего, это был одноразовый артефакт», — сказал я, тоже согласившись, что такая вещица нам бы не помешала. «Не удивлюсь, если это что-то дорогое, доставшееся по наследству. Как раз на такой вот экстренный случай». Кивнув, Илор досказал свою историю. «Ну, а затем я обыскал тщательно весь дом, нашел тайники в кабинете и в подвале. Тайник в кабинете был очень прост, открыл его, как ты меня учил. А вот с тайником в подвале я что-то не учел, и когда попытался открыть его, мне земля обрушилась на голову. Пришлось обращаться в бесплотную форму и выбираться из западни. Правда, потом я принял форму Эрегуса, вынул нору к тайнику и все же забрал и его содержимое. Обратился в Загурт, донес в когтях в окрестности столицы, закопал в лесу в паре километров от крепостной стены». Как выберемся в очередной раз на охоту, так все и заберем. 10 на 10 золотых монет добра там будет. И Лора я похвалил, но сделал вывод, что учить его еще и учить. Вот зачем он атаковал мага так, что тот его заметил? Я так понимаю, сугубо, чтобы напугать перед смертью гада, радостно вступающего в клан, занимающийся жертвоприношениями и каннибализмом. Ну, это ребячество. А в результате ценный артефакт утерян. Очень жаль. Но что попался в ловушку в подвале, что ж, бывает. Сам я вон тоже в начале учебы в академии, когда разбирались с фальшивой охотничьей гильдией, едва не погиб под обвалом. Всех уловок и ловушек никто знать не может. Ну и еще есть проблема, когда известную тебе ловушку делали кривыми руками, и обычный способ ее обезвредить не срабатывает. Она может и хозяина случайно прибить к полному его удивлению». Я сходил в гости к Джереллу, оформил у него новый крупный заказ на несколько десятков сигнализаций по самым высоким стандартам для нашего нового кланового здания и прилегающих территорий. Схемы к ним были из будущего. Джерелл, как и современные артефакторы, о них ничего не знал. Эти сигнализации появились в ходе войны с высшими демонами. В том числе кое-что было обнаружено и украдено нашей разведке у них самих. Надо ли говорить, что Джерелл был в полном восторге от такого заказа, хотя много охал и ахал, что не уверен, что все потянет. А я вот был уверен, что потянет. В нашей армии не было грандмагов-артефакторов, только архимаги, как он сам. Они справились, и он тоже должен. Руки у него растут, откуда надо. Договорились, что раз я больше не путешествую, буду забегать к нему почаще. Ну и, конечно, я рассказал ему, как наказал грандмага Белекаса. То, что воздаяние настигло некроманта, сделало Джерелла еще счастливее, хотя и казалось, что уже некуда. Он даже и забыл проводить меня, настолько был поглощен мыслями о новых схемах артефактов, что я заказал. Так что я просто тихонько ушел, восхищаясь его преданностью своему делу. Ну а вечером для меня пришло время отправляться в храм хозяина судьбы. В записке было указано, что у меня есть еще неделя на то, чтобы воспользоваться подаренным ректором пропуском. Но я решил не тянуть. Джоан специально ничего не сказала, то изведется, пока я там буду. Жалко ее. Раз прошлой ночью мы славно поохотились с ней на каннибалов, следующей ночью ей положено отсыпаться. Поэтому я сказал, что пойду поохотиться с ребятами из клана, а на самом деле рвану в храм. Соврал. Нехорошо врать своим, но есть исключение вроде такой вот ситуации. Намного будет лучше, когда я приду и скажу, что уже сходил туда, чем она будет переживать, как оно у меня все там проходит. С посещением храма хозяина судьбы все было очень хорошо продумано. Успел выяснить, что такая вот записка включает два портала, туда и обратно. Портал туда заказываешь сам. Тебе просто вернут за него деньги, если выйдешь из храма живым. А обратно, куда тебе надо, закинут охранники храма. Да уж, стоила такая вот записка, похоже, очень большую сумму. Ректор не поскупился с подарком. Сначала заскочил к Аркошу, оставил ему письма на тот случай, если я не выживу. Одно для Джоан. В нем я извинялся за то, что погиб, а еще два для него. В первом я подробно расписал, что делать в ближайшие 5 лет, а во втором, которое надлежало открыть через 5 лет, рассказал все о том, как попал в это время, включая тайну армагов и то, как с ними надлежит бороться окрепшим к тому времени дерзким. Так себе, конечно, процедура оставлять такого рода письма. От нее так и веет могильным холодом. Но одновременно я ощутил, как это здорово, что теперь есть те, кто сможет в случае моей гибели сражаться с высшими демонами. 3 дружно зевавших архимага клана звукового удара, занимавшегося открытием порталов за деньги, ждали меня в 12 ночи рядом с клановым зданием на лужайке, непокрытой барьером. Я был в маске, но их вообще не волновала моя личность. Главное, что я оплатил портал. Им не терпелось побыстрее меня отправить и завалиться спать. За необычное время пришлось доплатить 100 золотых сверху, но мне эти деньги включили в квитанцию об оплате портала. Храм хозяина судьбы оказался совсем некрасивым. Серая коробка без окон, 40 метров в длину, 30 в ширину и 10 в высоту. По виду храм был высечен из гранита и больше напоминал огромное надгробие на могиле какого-то титана. Я усмехнулся. Скорее всего, это такой намек на то, что место это опасное, и легкомысленным посетителям в нем делать нечего. Уверен, что захоти его создатели, у них бы нашлись деньги на красивые колонны, ажурные окна и арки, и на лепнину. У единственного входа, состоявшего из огромной 5 метров в высоту одностворчатой двери, было возведено легкое деревянное строение, в котором сидела охрана. Жара в этой местности стояла круглогодично. Даже ночью температура не опускалась ниже 18 градусов, так что никакой надобности в более солидном сооружении у них не было. 3 магов, каждый из которых был архимагом, внимательно изучили предъявленную мной записку о праве на вход и признали ее годной. После этого архимаг, стоявший по центру троицы, махнул рукой в сторону входа, и все 3, утратив ко мне всякий интерес, расположились на скамейке у своего здания. Я с усилием потянул огромную дверь и шагнул в темноту, в которой даже при помощи моего артефакта на ночное зрение ничего не смог разглядеть. Сделал 2 осторожных шага, нащупывая пол под ногами, чтобы не споткнуться, после чего дверь за мной скрипнула, закрываясь, а затем все пространство внутри озарило светом. Насколько храм был невзрачен снаружи, настолько оказался красив изнутри. Как ни странно, при прямоугольной форме снаружи пространство внутри было круглым. На потолке горели 10 магических светильников. Все стены были покрыты резными барельефами, каждая из линий которых была заполнена золотом или серебром. Охотники и монстры, нелюди и люди, 10 картин сражений. Пол под ногами мерцал, как в ночи в ясную погоду мерцает звездное небо. Великолепное зрелище. Казалось, что небо и земля поменялись местами. Вот только была одна деталь, что его портила. Огромная груда высохших человеческих тел возвышалась слева от входа, прямо в истлевшей одежде, со множеством артефактов на шеях. Учитывая, что сюда приходили на испытания не простые маги, а очень опытные или богатые, а иногда и то, и другое, несомненно, там лежало много чего интересного. Но я и шага не сделал в ту сторону. Скорее всего, это первое испытание. Начнешь копаться в костях, пытаясь присвоить артефакты, ничем хорошим это явно не кончится. Чужую добычу нужно уважать. Ни один монстр своего без боя не отдаст. А этот храм — фактически аналог могучего монстра с невероятными способностями на своей территории. Так что нет, я туда точно не полезу. Отметил, что в куче полно трупов в одеждах архимагов, и нескольких грандмагов тоже заметил. Да, тут все серьезно, если даже грандмагов на испытании умудрились уморить. Кстати, зачем все это тут на виду лежит? Проверить крепость психики претендента? Интересно, сколько людей, увидев, скольким не повезло до них, тут же повернули назад, наплевав на то, в какую сумму им обошлось разрешение сюда попасть. Но в моем случае запугать меня этой горой слевших трупов не получится. Я отнесся к ней с юмором. Будь я обычным парнем с обычной историей, может, сейчас бы и нервничал. Но после того, как выжил на всех тех полях сражений, где сражался по щиколотку в крови среди убитых товарищей, чужие трупы меня вообще больше не волнуют. Прямо по центру круглого зала было нечто вроде стелы, блестевшей золотом. 4 метра в высоту, грани метр на метр. Направился к ней, потому что больше ничего в зале и не было. Подойдя поближе, услышал голос в голове.
«Зайди внутрь стелы со всем оружием и артефактами, что будешь использовать».
Ну, на первый взгляд, кажется, что стела монолитная. Но, судя по указанию, это не так. Только подошел и прикоснулся к стеле, как рука тут же провалилась внутрь. Надо же, даже сейчас она кажется монолитной. Просто не вижу теперь своей руки, она словно по локоть в камне. Интересная иллюзия. Забрался внутрь целиком и сразу же увидел уютную выемку размером 2 на 2 метра. Одна проблемка. В ней также валялся истлевший труп в одеянии архимага. Вот тут уже выбора не было, прикасаться к трупу или нет. Судя по всему, он тут лишний. Аккуратно подхватив подмышки, весящие максимум треть прежнего веса тела, отволок его к куче других тел и положил с краю. Похоже, претенденту прошлого месяца не повезло. Ну что ж, бывает. Уверен, что его тоже предупреждали, что надо вовремя остановиться. Иссушило его тело, конечно, очень сильно, словно он в пустыне полгода на жаре провалялся. Но кто его знает, может, тут какой-то особенный микроклимат, способствующий мумификации трупов. Главное, не проверять это на себе. Вернулся обратно, тут же полностью забрался внутрь стелы. Ну что же, теперь остается только ждать. Вдох, выдох. Все, я готов. Долго терзаться в ожидании не пришлось. Понеслось. Сразу познал локацию, в которой оказался. Забыть ее невозможно. Царпы... Или энергетические цыплята — это не те противники, которых можно забыть, однажды увидев. Риск для жизни такой, что они сами и все, что вокруг, отпечатывается в памяти намертво. Но надо же, какую опасную первую локацию для меня выбрали. Что же дальше запланировано? Действовал по самой эффективной схеме, на рефлексах, не задумываясь. Выставить водяной щит, дождаться, когда царп скатится по нему вниз, убить его ледяной каплей, подхватить черный камешек и снова прислушиваться в ожидании треска поблизости. В отличие от того раза, когда я путешествовал с Аркошем и Эрли, возможности сделать перерыв не было. Но и я уже не хромаю, как тогда, да и в целом неплохо развился. Царпы появлялись один за другим, когда быстрее, когда медленнее. Самым сложным моментом была серия из 6 штук подряд в самом конце, когда не было времени даже на то, чтобы поднять трофей, так быстро возникал очередной монстр, но я справился. 3 десятка убитых монстров, и я снова возвращаюсь в стелу. И по ощущениям я в полном порядке. Приза долго ждать не пришлось. Голос в голове сказал:
«Ваше сродство со стихией огня выросло на 5%.
«О, сразу же ценный приз. Чем выше сродство со стихией, тем быстрее и с меньшим количеством маны ты кастуешь любые заклинания этой стихии. Достойная награда». Засунул руку в сумку. «О, и добыча с цыплят тоже никуда не делась. Правда, еще внутри стелы, кто его знает, что будет с добычей, когда покину храм».
«Желаете продолжить испытание?»
Безразлично прошелестел голос в голове. «Желаю», — уверенно сказал я. С шумом и брызгами рухнул в океан с высоты в 2 метра. Тут же буквально взлетел вверх на гребне волны. «О, а тут шторм. Небо мрачное, льет дождь, дует резкий ветер. С высоты волны никаких признаков земли не заметил. Но оставаться в воде точно не стоит. Ведь я понятия не имею, в какой из сотен портальных локаций, где сразу попадаешь в соленую воду, я оказался. А это означает, что прямо сейчас из бездны вполне возможно всплывает вверх монстр, нацелившись на мое болтающееся в воде тело. Подкидываю спандер повыше, заскакиваю и выскакиваю из него, кастую под ноги воздушный щит. Вот теперь уже полегче. Я стою в 15 метрах над гребнем самой высокой волны, мерно катящейся внизу. Ветер такой сильный, что приходится расставлять ноги пошире, а то резкий порыв может скинуть меня обратно в воду. Итак, что вокруг? Даже с этой высоты никакой земли вокруг я не увидел. Поднял голову вверх. То, что кругом вода, не означает, что самый опасный монстр водится именно в ней. Воздушные монстры встречаются тоже такие опасные, что сам захочешь при их виде немедленно прыгнуть в океан и попытать счастье там. Но в этот раз мне предстояла все же охота на морского монстра. Не прошло и пары секунд, как на поверхность воды вынырнула большая туша, метров 8 в длину, светло-серая шкура, характерной формы плавник. Агильер. Да уж, мощный хищник. В воде рядом с ним категорически не стоило оставаться, не располагая пассивной защитой. Хотя и не всякая пассивная защита выдержит, если попадешь к нему на зубок. Одно хорошо, этот монстр без энергетической защиты и дистанционных атак. Жестко в храме хозяина судьбы гостей принимает, что есть, то есть. Не имея эспандера, уже вполне мог бы погибнуть сожранный заживо. Да что там говорить, вовремя я из воды убрался. Наверняка тварь расстроилась. Уже нацелилась на мои болтающиеся в воде ноги, а тут такой облом. Монстр еще всплывал, а мои руки уже извлекали взрывчатку. Нужно полсотни взрывных артефактов, не меньше, чтобы убить такого монстра, так что сразу извлекая связки по 10 штук из сумки, я приматывал их друг к другу. А еще требовалась меткость, нужна именно в голову, она самое слабое место у Аргильера. Монстр вертелся на месте. Похоже, испытание предполагает, что долго монстров ждать не приходится. Они словно оповещены о том, что рядом есть добыча. Ну что же, вот связка из 50 артефактов готова. Я активирую их и швыряю вниз, беря поправку на ветер. Летит точно прямо перед взрывом. Подкидываю эспандеру вверх и запрыгиваю в него. 15 метров слишком близко для такого мощного взрыва. Выскакиваю из эспандера, ловлю его, кастую воздушный щит под ногами. Вижу внизу на волнах перевернувшуюся кверху брюхом тушу Аргильера, рядом с которой всплывает оглушенная взрывом рыба. Судя по позе, я его убил. Но почему тогда все не заканчивается, как было с энергетическими цыплятами? Может быть, нужно взять с него трофеи? Если так, то дело это опасное. Спускаться к убитому монстру и потрошить его в воде, в которой может водиться что-то и пострашнее, совсем неохота. Я очень люблю трофеи, но в этом случае степень риска просто зашкаливает. Решил обождать немного, вдруг просто монстр еще не сдох окончательно. Но разгадка оказалась проще. Рядом с дохлым Аргильером появился спустя минуту живой, тут же уставившись на меня. Ага, значит, я еще не всех убил. Готовлю взрывчатку, и она делает свое дело, а я вновь переношусь в нишу под стелой. Голос в голове говорит...
Ваше сродство со стихией воды выросло на 5%.
Похоже, начала вырисовываться логика. Поскольку энергетические цыплята — монстры, близкие к стихии огня, то дали надбавку по стихии огня, а поскольку аргильеры — водяные монстры, то и приз из водяной сферы.
«Желаете продолжить испытание?»
— безразлично прошелестел голос в голове. «Желаю», — уверенно сказал я. «Ну что?» Взрывчатки еще полно, остальные козыри не растрачены.
«Продержись 30 минут».
Всплыло в голове указание. «Похоже, сейчас будет весело», — подумал я и не ошибся. С первого взгляда на портальную локацию не узнал ее. Мало ли где бывает потрескавшаяся пустыня под ногами и безжалостно слепящее солнце в зените. Но едва увидел стремительно летящее в мою сторону заклинание, небольшое, ярко-синее и чуть-чуть подрагивающее, и летящего за ним небольшого, но упитанного белоснежного монстра с длинными крыльями, так сразу же понял, куда попал. Меня в этот портал никогда не брали, сюда только архимаги ходили. Летающие монстры-фаронги нападают целой стаей, активно используют атакующую магию в стае до 3 десятков пернатых. Считается, что без пассивной защиты сюда лучше не соваться. В этой локации, если уж попал без пассивной защиты, надо отращивать глаза не только на затылке, но и на макушке, потому что атаковать фаронги могут и прямо сверху, падая в пике.
Король Драск Великодушный.
Король в этот вечер был очень доволен. Успешная победа над намного более сильной Сесерией очень подняла престиж Аргента на международной арене. И вот, наконец, появился первый нормальный кандидат на руку его дочери. Принц Горбет, сын короля Анареда Великого. Королевство Бельба хоть и небольшое и не очень богатое, зато на границе темного пятна, в результате чего имеет важное стратегическое положение. Ну и в любом случае, лучше такой жених, чем никакого. Не хотелось бы отдавать королевскую дочку за сына какого-нибудь герцога. Не солидно для державы такого размера, как Аргент. Чтобы обсудить дальнейшие действия, король созвал небольшой совет, включающий помимо него самого и старшего сына, принца Мартона, министра иностранных дел герцога Бастера и лорда Жардена, главу шпионов Аргента.
«Итак, необходимо отправить небольшое посольство для начала, я думаю. Возглавит его принц Мартон. Как скажешь, сын?»
«Конечно, ваше величество», — послушно склонил голову Мартон.
«Что скажешь, Бастер? Есть у нас основания ожидать каких-то неприятностей в этом посольстве?»
«Бельбийцы, ваше величество, такие люди по характеру, что с ними всегда полно неприятностей. Сам образ жизни на границе темного пятна обязывает. Постоянно в готовности сражаться со страшными монстрами и нелюдями. Так что характер у них очень воинственный. И они всегда не против проверить на вшивость жителей королевств, которые не граничат с темным пятном. Считают нас расслабленными и слабыми по сравнению с ними». Король, выслушав его, кивнул лорду Жардену, мол, «А ты что скажешь?» И приметил с огорчением, что тот помедлил, прежде чем начать говорить. Плохой признак. Сейчас явно скажет что-то, что ему не понравится. «Подтверждаю все сказанное герцогом Бастером и вынужден добавить еще кое-что тоже нерадостное. Монархия в Бельбе держится на волоске. Сам монарх старый не очень умен. Сын его тоже не блещет, мягко говоря, умом и волей. Казна пустая, короля никто не уважает. Там царит дворянская и клановая вольница. Как еще не началась гражданская война в попытке привести к власти новую династию, ума не приложу». Король помрачнел. Отправлять дочку в такие условия откровенно не хотелось.
«Так что получается, ни один другой король не захотел породниться с этой династией?» — спросил он министра иностранных дел.
«Получается так, ваше величество», — неохотно признал герцог Бастер. Король задумался, затем вздохнул. «Но куда еще девать дочку?» — за столько лет первый принц, пожелавший на ней жениться.
«Все же выхода у нас нет, отправляем посольство», — объявил он свой вердикт. «Свадьбе быть».
«С учетом того, что посольство возглавит наследный принц, ваше величество, предлагаю усилить меры безопасности», — предложил лорд Жарден, который не ожидал, что король отступится. «А кому он еще пристроит свою дочурку, если все знают, что она глупа, как пробка?»
«Думаешь, бельбийцы посмеют напасть на посольство?» — удивился король.
«У меня два повода для опасений, ваше величество. Во-первых, свадьба может усилить позиции и короля, и наследника Бельбы. И многим, кто наслаждается фактически безвластием, это может не понравиться. Так что посольство должно быть готово продержаться в случае нападения и быстро вернуться обратно порталом. Во-вторых, бельбийцы очень воинственны. Безо всякого нападения на посольство можно быть уверенным, что будет множество вызовов на дуэли, обращенных к членам посольства. И для укрепления нашей репутации в этой варварской стране лучше нам эти дуэли не проигрывать. Силу бельбийцы уважают. Вернее сказать, в данный момент только силу и уважают. Сможем проявить себя хорошо на дуэлях, репутация Аргента вырастет, как и уважение к династии, что нашла невесту из сильной страны».
«Что, и моего сына посмеют вызвать на дуэль, вы думаете?»
— поразился король. «Наглости им для этого хватит. К счастью, никто не будет ожидать, что сам наследный принц будет сражаться. Нам нужна очень качественная замена. Кто-то с похожим разрядом, кто сможет сражаться достойно и естественно, желательно побеждать».
«Значит, дворянин с разрядом от 8 до 10 с очень хорошей историей дуэлей, чемпион», — пробормотал король. «Впору пожалеть, что я так не одобряю дуэли».
«Не жалейте, ваше величество, вы все делаете правильно, поэтому у нас и нет такого хаоса и анархии, как у бельбийцев», — не упустил шанс подольститься министр иностранных дел.
«Ваше предложение по дуэлянтам?»
— спросил король, благодарно кивнув министру. «Харман, очень хороший выпускник Королевской академии магии прошлого года», — тут же сказал министр. Улыбнулись все присутствующие. Харман был племянником герцога Бастера, и тот делал все, чтобы его продвинуть. Заметив это, министр несколько обиженно сказал. «Он не проиграл ни одной дуэли за 5 лет».
«Это хорошо. Тогда его возьмем основным кандидатом.
«Но нам нужны и запасные на замену», — сказал король, диву даваясь, как он вообще оказался вынужденным обсуждать такую тему при всей своей нелюбви к дуэлям. «Возьмите еще Эйсона, отец», — предложил наследный принц. «У него как раз закончилось свадебное путешествие, так что он сможет отработать свой графский титул. Все дуэли с сильными противниками выиграны им чисто и безупречно».